Коль скоро речь зашла о детях, хотелось бы поговорить о кино для детей. Существует ли оно сегодня вообще? В каком состоянии пребывает? И что получают в итоге наши дети, наши подростки? Чем это все чревато?
Кино для детей сейчас, что оно из себя представляет? Если мы смотрим какой-нибудь, опять-таки, советский фильм детский, что мы там видим? Очень условную реальность. Как правило, явные декорации. Явно, то есть там было пространство ребенку для воображения его. Он понимал, что, во-первых, оно не давало ему понять, что вот эта вот Баба-Яга и вот этот Кощей Бессмертный – это реальные персонажи. Потому что понятно, что это игра. И за ребенку свойственно играть. А игра у него что формирует? Она ему дает пространство для в хорошем смысле воображения. Не воображения, а даже умение как-то образно мыслить. Вот. И это было в советских фильмах. А сейчас смотришь, что ребенок, смотря эти фильмы, он видит эту искусственность, но для него она уже не комфортное условие для его игры, а именно некое как не настоящее. Ну понятно, что Баба-Яга не настоящая. А ему нужен настоящий Человек-паук.
Спецэффект, да.
Да. И плюс ритм другой. Вообще. А там не требовались спецэффекты, потому что не в них цель. Здесь, опять-таки, ребенка развлекают. А там ребенка пытались воспитывать на каких-то... Ведь сказка – это повод для притчи, повод для иносказательного языка, повод для многих вещей, для какого-то такого юродственного осмеяния каких-то вещей, которые невозможны в каком-то реалистическом искусстве. А сейчас часто фильмы для детей, они превращаются просто в такую... довольно тупое развлечение, которое, наоборот, ребенка, разучает мыслить и разучает именно воображать. Вот есть книжки с картинками, и картинки в них тоже условные, как бы, или выполнены хорошим художником, они дают просто дополнение к тексту, повод для твоей фантазии. А есть книжки вроде комиксов, которые абсолютно полностью иллюстрированы тебе, и тебе вообще мозг может не работать, тебе все разложено по полочкам. И если взрослому это еще как-то, то у ребенка у него уже только еще формируется вообще мозг, он учится думать, он учится строить образы, языку даже учится. А к сожалению, эти фильмы, они его разучают вообще думать. Они его именно учат потреблять и учат идеологии в жизни, что надо как можно больше всего пережить, желательно разных вещей. И то, что реальность виртуализируется. Если взрослый человек, смотря такое кино, делает четкую грань между игрой в фильме и реальностью, то ребенок эту грань не проводит. У ребенка он выходит, и он мир Человека-паука, он рядом, он здесь, и можно в него здесь поиграть. И начинается с игры, заканчивается плохо. Это, в принципе, если понятно, что такое, это вот такое мышление постмодернизма, когда вся жизнь человека превращается в игру, и отношения у него тоже с другими людьми строятся игрово. Отдельный вопрос, вот это мультики. То же самое. Если раньше они часто были хотя бы художественно красивы, действительно красивы, то сейчас часто они просто художественно безобразны. Плюс какими образами наполнены эти мультики? Как правило, в лучшем случае это пародирующие карикатурные образы. В худшем просто омерзительно отрицательные. И эти герои являются... Вон мультик «Гадкий я» сейчас идет какой-нибудь.
Устрашающий.
Да, то есть это... И самое интересное, вот там мне совсем непонятна реакция родителей на это. Ребенок это смотрит, вот уж поистину там, да, будет иметь глаза и не видеть. То, что ребенок это смотрит, и родители говорят, так нормально, это же Спанч Боб, нормально.
С другой стороны, там, видите, там как бы есть лимит назидательности, все равно присутствует даже в гадком мире. Мне кажется, вот если говорить о детском, действительно, творчестве, для детей, для творчества, оно должно быть на самом деле обучающим, быть воспитывающим, прививающим хорошее, высшее. А тут, к сожалению, это очень мало видно в современном кино. И вот, между прочим, то же самое «Гадкий я», были у меня споры с молодыми людьми, которые это все смотрят и считают, что это нормально. Уже нормально. То есть этот вкус, безвкусие, или неправильный вкус, он прививается, на самом деле, массово, серьезно и сильно очень. А потом, мне кажется, еще это как дополнение к тому, что сказал Иван, это то, что дети очень утомляются. От этого спецэффектов, от этой массы, яркого, сильного, впечатляющего, сюжетного такого вот несущегося куда-то потока событий, впечатлений, вот этих схваток, борьбы какой-то, ребенок устает реально. Они все по жизни оказываются очень вялыми людьми. Вот посмотрев таких, вот насмотревшись таких мультиков, вот таких фильмов детских, «Пёк страхи», мы как-то раз заговорили здесь мы по поводу того, бояться, не бояться, как-то пришла, тут привела в свой класс наша педагог одна, и выяснилось, что они все исполнены страхов, причем очень серьезно боятся всех вот этих вот образов, которых насмотрелись вот в этом фильме. Конечно, кошмарные на самом деле они, все какие-то демонические, честно сказать. Вот. И вот и утомление, очень сильное утомление, потому что это достаточно много, массово, сильно. И ребенку как-то пресно вот в этом невиртуальном мире. Вот он выходит в этот мир, и все нормально, все по-божески пока еще. Но этих духов злобы в таком реальном величии здесь нету, слава Богу. Да? А он уже настолько привык к этому сильному вкусовому переживанию, вот этому впечатлению эстетическому, потому что ему очень скучно, на самом деле. Поэтому он смотрит фильм, который нас потрясали, и не трогает.
Православная среда была затронута, что многие считают, что это нормально. Я действительно находил даже среди своих, как бы, ну, может, чуть постарше, чуть помладше меня, но тоже родителей молодых, которые спокойно себе дают вот, детям смотреть такие мультфильмы и как бы считают, ну, он же ребенок, ему надо ему чем-то развлекаться и так далее. И себя в этом случае чувствуешь абсолютно ребенком-деспотом. У тебя ребенок, значит, хочет посмотреть с другими детьми что-то, ты говоришь, что это нельзя смотреть, на тебя смотрит как на нехорошего полусектанта и вообще неправославного. И так далее. То есть этого, причем этого сейчас очень популярно. Вот, и вот как в таком случае быть, как человеку удержаться от того, что заходишь в кафе элементарно, иногда приходится страдать таким делом. Там висит вот такой вот экран, по нему что-то вещается, приходится подходить к барной стойке и говорить, вы можете это выключить на 20 минут? Вот. Ну, а как? И все равно чувствуешь, что ты вот не то чтобы изгоем быть можно, ладно, это терпит, а именно какое-то вот такое...
изгоем быть очень тяжело.
Вот он-то и дело, и не надо. И у него-то не должна воспитываться психология того, что вот ему чего-то запрещают, то, что другие делают.
Здесь очень важно, чтобы ребенок все-таки приходил домой, приносил это домой и спрашивал, а вот у меня друзья смотрят то-то. И не говорить ему, вот у тебя друзья плохие, а говорить ему как раз очень важную вещь, что дети-то смотрят, потому что они в другой системе мышления живут. Давай с тобой посмотрим, как мы можем с ними взаимодействовать. В гости ходить, пожалуйста. Вместе куда-то на гулянку. Пройтись, пожалуйста, никто не мешает, но только смотри, не повредит ли это твоей душе. И здесь он сам уже выбирает. Я всегда своим детям говорю, мы с вами здесь воспитываем систему, в первую очередь, защиты своей души. Если мы с вами этого не сможем сделать, то куда бы потом ни пошли, мы проиграем, в первую очередь. А если мы умеем защитить свою душу, то мы можем общаться с кем угодно.
Действительно, запрещать дело неблагодарное, а вот прививать лучше, выше, чтобы человек после этого мог сопоставить и сравнить. Вот это вот другая история.
То есть нужно лучше, с чем он мог бы сравнить. И лучше, чтобы он сначала посмотрел лучшее, а потом уже сравнил. Потому что очень часто вот это отрицательно, грязь налипает.
Когда дело касается кинематографа, то лучше бы, чтобы он начал зачитать. Полюбил бы читать.
Да. Это очень сильная защита, кстати говоря.
Мне кажется, главная беда еще в том, что вот то, о чем сейчас вы все говорили, это свойственно очень малому количеству семей, к сожалению. Я очень хорошо запомнила выражение лица юной тележурналистки, которая, не знаю, может, сама составляла текст или ее попросили так составить, но она с каким-то упоением рассказывала о том, сколько крови, сколько преступлений прольется вот в этом фильме, который надо обязательно посмотреть. И вот эта кровь, льющаяся, эти вот экшены, эти убийства, поединки, ранения, которые из фильма в фильм кочуют, они все равно воспитывают основную массу современных подростков, а мы потом очень удивляемся, почему так растет преступность, почему такое плохое отношение к старикам, когда какие-то там жалкие тысячи у них воруют и убивают при этом.
Мы не можем заставить не смотреть то, что нам глубоко неприятно. Даже где-то противно нашему сердцу, можем предложить то, что наше сердце греет и трогает, даже нашим детям и другим сердцам, с которыми мы сталкиваемся, и другим людям. Если бы вот дал Бог каким-то хорошим помочь молодым режиссером, сценаристом, и встать на ноги, и снять какие-то фильмы, хоть документальные хорошие. Это то, что и есть главная цель, может быть, противостояние тому, что происходит.
Но мне почему-то всегда хочется параллельно обратиться к тем людям, кто все-таки решает, какой фильм идет, какой фильм готовится, выпускается. Почему? Потому что, ну, есть такие слова Священного Писания, где говорится об ответственности за соблазнение малого сего, да? Какая участь потом ждет этого человека, чтобы он представлял? Вот эта известная притча там о грешнике-писателе, который не получал никак вот облегчения своих адовых мук, а потом выяснилось, почему. Потому что все новое и новое поколение соблазнялись его вот этими греховными писаниями. Чтобы каждый человек, кто на этом поприще трудится, чтобы он понимал, насколько его участь зависит от того, что он производит. Еще хотелось бы поговорить о кино историческом. Потому что, на мой взгляд, это фильмы, которые не только помогают образовать и просветить людей в плане знания и понимания нашей истории, но они еще и призваны формировать очень важные качества человека. Вот если говорить об историческом кино на сегодняшний день, соответствует ли оно вот тем требованиям, которые мы хотели бы к нему предъявить?
Надо вернуться к самим себе, чтобы сделать хорошее историческое кино. Ну, скажем, вот Пушкин мог написать Бориса Годунова, да? Потому что он жил в историческом ощущении жизни своего народа. Он гениальный, талантливый писатель. Но вот это важно, что-таки, что он жил в то время, он жил в духе всего народного этого чувства. Может ли современный талантливый режиссер и писатель снять хорошее историческое кино о том, что было, если он не совсем представляет, что было на самом деле?
За последнее время как раз таки историческое кино более или менее пошло у нас, во всяком случае, в какое-то развитие. Но все равно, вот именно, да, то, что озвучил отец Дмитрий, там есть спорные моменты, тот же, скажем, фильм там, ну, «Постарше братья цари», «Орда», которые выходили. Ну, все равно там есть позиция автора, и часто она очень специфическая. Вот. И если... Но есть вот особый вид сейчас, кстати говоря, русского кино, которое, как правило, иногда даже получше сделано и интереснее, чем кино, которое идет в прокат в кинотеатрах. Это так называемые вот такие мини-сериалы, которые идут по телевизору. 10, там 20 серий в лучшем случае. Их снимают часто вот те самые мэтры, типа Хотиненко, вот, Борска и так далее. И вот, как правило, они, кстати говоря, гораздо интереснее, потому что в них хоть как-то разрабатывается тема. «Раскол» шел, исторический тоже сериал. Там вот, кстати, они очень характерные. Кто смотрел, там есть неплохое владение материалом и какая-то действительно задача показать историю, да, или о конкретной личности, вот как в Достоевском, или как в «Расколе».
Сложной ситуации.
Да, сложной ситуации. Но там есть один вопрос. Вот тот же, вот если брать «Раскол». В принципе, вот то, что Россию до реформ Петра мало кто знает и мало кто интересуется часто, это действительно так. И то, что автор задался вообще такой темой взять этот исторический период, конечно, это похвально. Тем более, что я считаю, что вот проблемы 17 века и проблемы 17 года потихонечку, не только в церковном деле, а вообще в менталитете русского человека. Но там есть проблема автора, которая свойственна вообще современным авторам исторического кино. Они судят о поведении и морали, и поступках людей того времени по своей собственной морали сейчас и по морали общества сейчас. То есть вроде 17 век, вроде все неплохо, даже образы некоторые, там Авакум, Никон более или менее, ну можно там что-то смягчить было, но тем не менее так достоверно. Вот. А вот поведение даже на уровне, как человек идет, как он говорит, как человек говорит с патриархом, как, то есть у них все равно все это вот как бы профанируется на современном уровне. Я уж не говорил о том, что отдельные сцены, что в первом фильме, что во втором, почти во всех они есть. Наверное, это продюсер так выступает, что если не будет какой-нибудь, то это не будут смотреть. В том же «Расколе» я не понимаю, зачем нужен этот эпизод с монахиней растленной. Вот, вообще вырезать ничего от этого фильм не потеряет. И в Достоевском аналогично тоже там есть некоторые сцены, которые я детям не показал бы. Хотя оба сериала при определенных купюрах я бы не против был говорить школьникам. Один в плане истории, другой в плане там, да, творчества писателя, из чего оно вытекало. Но вот такие вещи говорят о том, что у нас сейчас авторы часто, ну вот, пытаются некоторые вещи не сказать, а пошлить, а по-нехорошему осовременить. Второе, что военных фильмов сейчас стало очень много. Военных фильмов, но качественное отличие от советских военных фильмов. Какое? Там люди, вот у меня дедушка всю жизнь снимал про войну. Он был танкистом и потом всю жизнь снимал кино про войну. Вот, масса фильмов. Я помню его самого. Это человек, которого я не могу себе представить физически делающего какой-нибудь там, не знаю, гнусный мелкий поступок. Вот какое-то злое могу представить иногда, разъяренно там каким-нибудь представить, ну, хотя добрый человек был очень. Но вот эту вот какую-то такую мелочность современную, лукавую гнусность такую не могу представить физически. Вот. А сейчас делается кино, смотришь про войну, и там какие-то интриги. Кто-то какая-то женщина из санитарного этого самого вагона соблазнила какого-то ефрейтора. Что это? Куда? Зачем? Не понимаю. То есть эти люди, которые делают, они думают, что тогда люди жили так же. То есть ушли люди, уже почти умерли, почти все, кто там был. И, по-видимому, они их не видят. А вот те же люди, они являются живым свидетельством вообще других людей. На них смотришь, стыдно становится. И стыдно за это кино, которое делается.
Я бы еще проблему актера бы сказал, понимаете? Вот такие масштабные фигуры, как тоже Никон, Абакум, да? Вот современным актерам тяжело как-то их сыграть. Достоевский тоже. Потому что вот, ну, как одежда на вырост. Ты одеваешь ее на себя, его одежду, и выглядишь не смешно, потому что это не твой рост, не твой размер, не твое мирочувство, не твое отношение к жизни. Это тоже вот, на самом деле большая проблема, особенно когда мы смотрим свои фильмы военные, советские, тех людей, которые прошли войну и воевали, и прочувствовали ее, и тех, кто пытается эту войну изобразить сейчас. Вот чувствуется мелкота какая-то, вот эта мелочность такая. Действительно какая-то вот неспособность вот душу своих ближних своих положить-то. Ведь ее же надо положить.
О чем сразу стоит вопрос? Да, высоты нравственности нам не хватает. Пока эта нравственность, пока мы на самом деле не дорастем до тех вот, не войдем в роль того вот, кого мы, актер, если да, до уровня того, кого я воспроизвожу, да, пока я не пойму его или через не выражу правильно его мироощущение, мировоззрение, до этого я не могу показать образ. Вот это вот, конечно, вживание в образ, он и отрицательный момент имеет, но и где-то положительный, потому что только тот, кто смог понять того, кого он представляет, да, он сможет передать его характер. Ведь мне понравился два сериала, можно сказать так, да, «Великое и забытое», это вот следующий год, 14-й год, да, напоминание о 100 годах, которые прошли с начала мировой войны, для нас это, для России, Великая Отечественная война, да, и сериал «Вторая мировая война. День за днем». Вот. Я считаю, что это довольно-таки удачные вещи, которые все-таки человек высказывает. Он говорит, мое мнение такое. Это уже честно. Сегодня это честно, да. Мы можем, и по документам говорят так-то. То есть всегда ссылка на документы. Он все-таки выставляет свою точку зрения, как его точку зрения.
Кинофестиваль, о котором вы заговорили, тем более, что двое из участников сегодняшнего разговора являются членами жюри кинофестиваля «Свет миру», как раз, мне кажется, вот эти ключевые слова и показывают, что значит правда жизни. В том ли она, чтобы показывать вот все то грязное, что действительно может быть в нашей жизни, или все-таки правда жизни в другом?
Часто это лукавство, когда люди говорят, что мы показываем правду жизни, просто оно эффектно. Оно впечатляет, оно ужасает, трогает человека. И, значит, порождает деньги, в конечном счете. Поэтому, конечно, требуется огромное усилие, чтобы вот именно быть светом, а не демонстрировать образы тьмы.
Пожалуй, именно в христианском контексте для художника-христианина один из самых важных вопросов именно насколько мы имеем право, не то что мы имеем право, а вообще насколько оно присутствовать может в искусстве, вот именно показывание плохого, чтобы оттенить хорошее. Ведь все христианское искусство, по большому счету, призвано к обратному. Часто и веками искал языки, на которых возможно говорить так, чтобы свет показывать не с помощью тени, которую оттеняет. Это путь вот того искусства, которое шло от языческого, наоборот, понятия дуалистического мира. А именно как показать свет сам по себе? Если человек видит солнце, он закрывает глаза от этого самого, от света. Ему не нужно для этого увидеть черное что-то, чтобы понять, что солнце действительно светит. Как, не показывая зло, показать добро? Ну, например, просто в жизни, может, один человек, вот я могу кому-то долго объяснять, ты знаешь, давай мы с тобой поговорим, почему мы так живем, вот ты знаешь, тебе сейчас это мешает, и то сюда посмотри, там, то. Другое дело, просто человек с реально духовным опытом сядет, посмотрит на него один раз своими глазами, по головке скажет два четких слова, просто он увидел, что этому человеку в данный момент конкретно нужно, и все. И не сказав при этом ничего ни про его пороки, ни про его жизнь, ни про то, какой плохой мир, и посмотри, что только христианство нам даст настоящую жизнь, а смотри, куда катится вот это все. Ну это ж вот, а мы говорим вот в кино чаще всего вот на этом языке. Мы смотрим на иконопись, которая нам отнюдь не показывает страшные образы. Я открываю вот сейчас, вышел такой летописный свод 16 века, царь Иван Грозный еще в нормальную свою пору при митрополите Макарии заказывал для своих детей. Вот, и там на каждой странице миниатюры по, ну, и по библейской истории, и в том числе по истории до вот 16 века. И самое интересное, там вот смотришь, злодеи нарисованы какие-нибудь там. Вот у них лица какие-то эпические, и при этом странным образом все люди добрый, но ты видишь, что он злодей. У него образ злодейский, а не естество его так нарисовано. То есть вот какой-то иконический такой образ злодея. Не суть злодейская туда вложена, а что-то вот. И вот, если бы притворить искусство, которое сейчас, в том числе и кино, а кино, скорее всего, сложнее всего открыть, вот в это подобие, тогда что-то возможно. А все равно, когда особенно ты видишь, что у автора некая христианская цель показать человека, а чаще всего это делается кино для кого? Для людей, ищущих и идущих еще к вере. Ему показать, вот к чему надо идти и так далее. Чаще всего сложно судить. Но чувствуется какая-то в этом... Иногда даже такое ощущение, что вот... На фестивале было много фильмов вот для, ну, как бы юношеских и для юношества. Я часто ловил себя на том, что фильм какой-нибудь взять, фильм моего мастера там «100 дней после детства», он иногда чему-то трогательнее. То есть здесь есть вот именно какой-то момент вот морализаторства и оплощения.
Цель не оправдывает средства даже в хорошем.
Да.
То есть если у нас есть какая-то цель, и мы ее объявляем, это значит, что мы хорошо об этом скажем. Правда ведь? Значит, о хорошем нужно говорить особенно, талант иметь, потому что она часто обращает свою противоположность. Не противоположность, а какую-то вот именно... неправдивость. Ощущение, наверное, когда вот пытаются о хорошем, вот это вот проблема советского кинематографа, да? Позитивный, положительный герой был слишком зализанным, слишком таким хрестоматийным, каким-то совершенно неживым. Ты постоянно с этим сталкивались. Вот тяжело вот, показать правду человеке, искажая суть человека.
Но, с другой стороны, вот в самом кинофестивале есть работы, которые достойны внимания и могли бы, в общем-то, вот, например, «Внутри» замечательный такой. И он положительный в своей... То есть показывается человек, там все в ящиках таких, человек, который вот душа полная вот каких-то своих и корней, фотография своих родителей, да, и с другой стороны там детский мячик, солнышко прячется, и вот он как переживает все эти встречи с другими. Внешне понравилась девушка, она оказалась пустой, он ей достал весь букет цветов, который там хранился, да, то есть показывает, что человек все-таки в своей жизни, и это сделано так, как бы без слов практически, да. Вот. И показано, вот, какие фильмы есть, или, предположим, мне понравился Андрей Рублев, очень четко коротко сказано о таком мастере кинописи, как раз показан, да, что он искал этот цвет и нашел, и что выразить до сих пор вот этот цвет божественной правды не может никто. То есть вот такие фильмы, слава богу, есть. Он только научно-популярный, да, я бы так сказал, да. Как раз про икону рассказано, Троицы. Или там есть просто чисто историческая такая зарисовка «Вавилон». Рассказано о Вавилоне кратко, четко, но это студия профессионалов. То есть все-таки вот положительные, такой, положительные фильмы можно делать, и есть из чего делать, да. Вот. «Спас под березами». Вот мне там понравился тот момент, что показывает человеку в натуре. Показаны просто какие-то зарисовочки о том, как люди живут, и показывается правда церковная. Да? Но с другой стороны, показан священник. Я говорю, я посмотрел, и я понял, что иногда нам самим такие фильмы нужны, чтобы увидеть, каким же я должен быть, в каких ситуациях все-таки иногда поступать вот именно с молитвенной правдой. Потому что иногда мы поступаем как светские люди, даже те же священники, да, вот. А такие фильмы, они показывают не только церковь изнутри, но и саму церковь распространяет опыт положительный. Вот, потому что там священники и приход попадают в разные ситуации, сложные ситуации, да, как относиться, иногда не сказано, это оставлено как бы открытым планом, как хочешь относиться. Но показана некая правда, я не знаю, сколько она в полноте это была, правда, все-таки это, тут режиссер сработал, тут все-таки была продумка. Вот. Есть некоторые нюансы, которые все-таки говорят о том, что не все так вот можно, нужно было бы снять, то есть, но все-таки это приближено к реальности. Фильмы есть, на которые можно опереться. Есть люди, которые хотят этой правды. Просто это соединять все нужно.
В итоге, что могли бы вы посоветовать вот, и тем молодым кинематографистам, которые участвуют в таком фестивале, например, как «Свет Мил», и всем кинематографистам, которые делают современное кино, любое?
Вот мне кажется, наше время, оно чересчур ускорено. Те, кто помогает и кто дает деньги, требуют немедленных результатов. Вот я вам дам деньги, чтобы завтра здесь стоял дворец. Вот я вам дам деньги, чтобы завтра была написана гениальная книга. Вот вам еще. Вот наш иконостас, наш резчик Юрий Перов резал порядка 3 лет. Это время ему было дано Богом. Но зато и получился хороший иконостас. И поэтому, если пожелать уж нашим творческим молодым людям, и художникам, и музыкантам, и оператам, режиссерам, это затянуть пояса, умеет трудиться долго и честно. И тогда и будет плод.
В конце концов, заниматься своей личностью, ну, не отрывать ее от того потенциала, который накопила Россия-матушка во всех областях своего, и культурного, и экономического, и конкретно вот даже в кинопроизводстве, да, чтобы уметь противостоять тому накалу страстей, которые нам сегодня заставляют делать. То есть быть честным всегда, каждый день перед своей совестью.
Кино – это разговор, и разговор о самом главном, что для тебя, как для художника, существует. Ты, разговаривая с человеком, не пытаешься донести только нечто свое и не видишь его в диалоге, а именно пытаешься увидеть его. И часто герои-то фильмов, этих авторов, должны быть этими людьми, с которыми надо разговаривать. Для этого он должен их знать, для этого он должен иметь к ним интерес и иметь к ним любовь. Иначе что получится? А сейчас мы часто видим именно постулирование автора как такового. Аз есть, мы здесь, и смотрите, что я думаю по этому поводу. Хорошо, если есть что думать. А чаще всего это просто пустота. И вот именно вот это, пусть неумелое, пусть какое-то любое, но искренность разговора со зрителем о чем-то важном, она сразу пробуждает в зрителе сочувствие, желание слушать, желание смотреть.
Я хочу высказать слова действительно самой искренней благодарности за ваше участие в сегодняшней непростой, но важной беседе. И остается только надеяться, что с Божьей помощью все те, кто нас слышали и видели, воспримут как повод к реальному действию те слова и советы, которые сегодня здесь прозвучали. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.